«Начало дня» с Константином Киреевым.
Здравствуйте! Во Владимире 7 часов 20 минут. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Надежда Швецова. На календаре последний день осени, четверг, 30 ноября. Сегодня у нас в гостях начальник государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области, главный жилищный инспектор Сергей Шахрай. Доброе утро, Сергей Сергеевич.
Доброе утро.
Задать свои вопросы вы можете, позвонив по номеру 353133, 353133, или шлите смс на номер 8930-839-3333. А начнем мы с изменений в законодательстве в работе управляющих компаний. Произойдет ужесточение требований лицензионной деятельности к управляющим компаниям. С чем это связано, когда это произойдет? Вот об этом поподробнее. Потому что управляющие компании – это то, что в нашей жизни присутствует широко.
И каждый день.
И каждый день. Ну, у кого-то есть ТСЖ, конечно, но управляющая компания – это не редкость, так скажем. Да.
Это наиболее распространенный способ управления у нас в области. У нас 7,5 тысяч домов из 11,5 тысяч. Это те дома, которыми управляют управляющие организации. Вопрос ужесточения лицензионных требований связан с несколькими факторами. Основные моменты – это то, что тот механизм, который был принят еще в 2014 году, когда только начиналась процедура лицензирования, оказался неэффективным, о чем мы многократно говорили, я писал соответствующие заключения, выступал на антикоррупционном комитете, в Минстрой направлял свои предложения. Механизм был сложный, не буду его даже повторять еще в очередной раз, и неисполнимый, что и показала практика, то есть вот несколько лет прошло, было принято решение посмотреть. Ну вот посмотрели, оказалось, что действительно все это не работает. А между тем, в огромном спектре тех задач, которые должна выполнять управляющая организация, есть те, которые опасны для жизни и здоровья граждан, а также для нормального качественного проживания. Потому что, например, ну треснувшая плитка вряд ли может быть опасной, да, и каким-то там страшным лицензионным требованием. А, например, обслуживание газового оборудования, ну о чем здесь говорить? Сами видим регулярно те ситуации,
ну, да, мы же смотрим, простите.
Ну, конечно. Да. Вот и поэтому принят конкретный, понятный перечень. Тоже очень много было споров, дискуссий, неоднократно собирались и в Минстрой, и в рабочем порядке, и видеоселекторы проводили. И в итоге у нас имеется следующее. Значит, одно из нарушений – это ненадлежащее содержание отдельных элементов общего имущества многоквартирного дома. Это необеспечение доступа, точнее, необеспечение доступа в подвалы, на чердаки и так далее. Это касается террористической угрозы, чтобы двери были закрыты, чтобы никакие там террористы, не дай бог, никто в эти подвалы не залезал. Это предусмотрено законом, но это теперь грубое нарушение. Естественно, это кровельное покрытие, чтобы не было протечек, которые могут залить все квартиры. Да, опять же, это огромный ущерб гражданам, то есть их имуществу, здоровью и так далее. Температурный режим, особенно в отопительный сезон, тоже это грубое нарушение. То есть смысл введения этого грубого требования – это потенциальная угроза для жизни и здоровья граждан. Второе требование, тоже понятное и простое, это неосуществление подготовки к отопительному периоду. Если организация к зиме не готовится, промывку систем не делает, не утепляет там дом, не делает окна, двери и все остальное, то, конечно, есть большой риск, что зимой будем мерзнуть. Это тоже недопустимо, это, конечно, относится к грубым нарушениям. Незаключение договоров с управляющими организациями. Если, соответственно, с ресурсоснабжающими организациями на поставку ресурса на общедомовые нужды. У нас сейчас вводятся прямые договоры по ресурсоснабжающим организациям. Жители будут платить напрямую за тепло, за воду и за свет. У нас в области практически так и есть.
И вот тогда управляющая компания скажет, а зачем нам работать, если вы тут напрямую, вот они пускай вам и... А вот и не... о вас и заботятся.
А вот не скажет, потому что вся ответственность за качество предоставления коммунальных услуг у нас остается на управляющей организации. Есть четкое разграничение, и мы всегда за этим следим. Если, например, тепло не пришло до дома, то мы привлекаем к ответственности ресурсоснабжающую организацию.
Ну да, трубы
для ее, а если тепло до дома дошло, а в доме уже пошли какие-то неполадки, тепла нет в конкретной квартире, то виноват, конечно же, управляющая организация. И поэтому сейчас договорные отношения будут только в части поставки ресурса на общедомовые нужды. Электричество, вода. И, соответственно, если такого договора нет, то это будет грубым нарушением, на основании выявления которого можно лишиться конкретного многоквартирного дома.
А если, простите, я уж по ходу дела буду такие вопросы задавать, дилетантские, простите, ну как жилец. Хорошо, вот кто-то, мой сосед, предположим, не захотел заключать договор на поставку газа. Получается, что он газу не получит, а я получу. Его, значит, отрежут? Так?
А вот я тут чуть-чуть не договорил, как раз к этому сейчас перешли бы мы. Вот кроме ресурсов на общедомовые нужды, обязательно договора к заключению на обслуживание газового оборудования и лифтового оборудования. Если мы говорим о конкретном договоре на квартиру, который заключили, например, вы не заключили, как вы говорите, ваш сосед.
Ну, я условный сосед, говорю,
ну, да, условно, да, то да, условного да. соседа обязан отключить действительно от газа. Вас нет. Проблемы возникают именно в многоквартирных домах, потому что достаточно сложно это сделать, не отключив весь подъезд.
Да, вот.
Вот. Но в этой части сейчас появляются у нас уже новые технологии, позволяющие это делать, либо просто проводятся параллельные стыки. Но это касается, конечно, особо злостно, скажем так, граждан, которые не заключают эти договоры, которые принципиально вот, держат какую-то такую непонятную никому позицию. Но кроме этого, в этом году, что очень важно, появилась административная ответственность за незаключение, во-первых, договора гражданином уже, не управляющей организации, это грубое нарушение, да, но и гражданин, конкретно физическое лицо, может получить штраф, а также за то, что гражданин не допустит в квартиру на момент проверки газораспределительную организацию. Сейчас уже 54 гражданина мы за это привлекли к административной ответственности. Двух пожилых гражданок мы не то что простили, но привлекли без конкретных денежных санкций. То есть по 2,9, по малозначительности, все-таки мы их поняли, их ситуацию, потому что они находились там одна в больнице, другая на даче, не знали они об этой проверке, поэтому не было у них злого умысла, правильно?
За что же их наказывали? Злого умысла не было, да.
Но вообще,
об этом контроле, может быть, мы поговорим чуть позже, когда будем говорить о газе поплотнее. То же самое будет касаться, в смысле, договоров на водоотведение, на водоснабжение, да?
Да, понимаю, естественно. Да? То есть все договорные отношения, касающиеся вот управления домом, вода, электроэнергия, водоотведение, все это будет грубое нарушение. Это обязательно должно быть в течение 30 дней, как дом пришел в управляющую организацию, все договора должны лежать в ящике.
И у меня.
У управляющей организации. Вас это вообще не касается в данном случае. Вас как жителя это не касается, потому что житель получает услугу напрямую и оплачивает ее по факту. То есть договор может быть даже, вот, грубо говоря, виртуальный электронный договор, который висит на сайте организации. И вместе с тем каждый гражданин имеет право потребовать его, ему не имеет права отказать его в бумажном виде отдать. Но к вас это конкретно не касается. Вас могут отключить за неоплату. Но, опять же, это касается только именно горячей воды и электроэнергии, и водоотведения.
Понятно.
Вот, возвращаясь к грубым нарушениям, закончу, осталось немного.
Ничего.
Это грубое нарушение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией более чем 3 месяца, естественно, подтвержденное судом, а не просто какие-то спорные моменты. Непередача технической документации. Это очень важно. Почему? Почему-то именно грубое нарушение. Когда организация не хочет, чтобы дом уходил в ТСЖ или в другую организацию, а жители уже устали от старой. Самый верный механизм – не отдавать техдокументацию. Нет техдокументации, нет гарантии на лифты, нет договорных отношений с газовиками, получается, нет понимания, где что находится, нет возможности подключиться к ресурсам, нет возможности получить технические условия, и управление домом фактически невозможно без технической документации. Поэтому это грубое нарушение.
Сергей Сергеевич, вынужден вас прервать на секунду. Потому что у нас есть звонок в студию. Ответим нашему слушателю. Доброе утро, говорите.
Доброе утро, здравствуйте. Сергей Сергеевич, позвольте задать вопрос. Как житель и как председатель дома. У нас в доме управляющая компания снимала приборы общие в домовые учеты на поверку. Наступил срок этой поверки. Через 2 месяца приборы были установлены, представлены акты на проверку. И цены очень великие. По 45 тысяч на проверку счетчика горячей воды, учета тепловой энергии и отопления. Что может входить в поверку небольшого такого прибора учета с комплектующими, там, водомеры,
термометры? Что стоит аж 45 тысяч, да?
Угу. Да. Вот,
почему так дорого, да?
Да,
я вас понял.
Да, вопрос понятен. Поверка вообще вещь, к большому сожалению, в том числе и моему, дорогостоящая. Даже, например, прибор, которым мы замеряем температуру в помещениях при проверках, который стоит 10 тысяч рублей, мы за поверку и каждый год платим 7,5-8 тысяч. И уж если мы говорим о общедомовом приборе учета, то, конечно, это более сложное оборудование. И цены, самое главное, устанавливает производитель конкретный. И у нас зачастую этих производителей, которые делают поверку приборов, просто нету зачастую, приходится ввозить в другие субъекты. И в итоге суммы получаются, к сожалению, довольно больших. Благо, поверку делать надо все-таки не каждый год, да, раз в 5 или 6 лет, в зависимости от прибора и техпаспорта. Но если есть какие-то сомнения у вас, что управляющая организация, как я понимаю, да, вот, может быть, завысила эту стоимость, то вопросов нет, они вам обязаны, тем более, как я так понимаю, старше по дому, да, или
представитель совета
дома,
да,
то обязаны вам предоставить эти... Расчеты? Акты, приемки, договор, да, на все это. И вы можете посмотреть, если не предоставят, обратитесь к нам, мы обязательно им поможем это сделать. Поэтому все вы увидите. Я думаю, что здесь какого-то завышения нет, цена, скажем так, не из фантастических, к сожалению. Согласен с вами, что это очень недешево, но цены сейчас, к сожалению, такие.
Просто не знаем дом, сколько, да, там жильцов проживает, сколько подъездов. Одно дело разложить эту сумму 45 тысяч на 9 подъездов, а другое дело на 2.
Абсолютно соглашусь. Вот. Или даже на 1.
Ну,
вот, поэтому, конечно, это... Да,
и один тоже может быть, извините, по 3, ну, 24 этажа, да, может быть.
Девятиэтажка, может быть, а может быть двухэтажка. Да, но надо быть, понимать, но... что, да, цены разные. Если есть необходимость, можем проверить.
И ничего, в общем, с этим пока сделать нельзя.
Есть закон, надо проверять.
Нет, нет, из-за того, что, ну, сбросить цену, что, чтобы они как-то их фиксировать. Этих товарищей, которые...
Ну, этого регулирования нет законодательного. Вот. Было бы, наверное, хорошо, я с вами здесь, наверное, соглашусь. Вот единственное, что надо понять, что эти деньги, они, конечно, идут в содержание текущего ремонта дома. Отдельным счетом вам их выставить не могут. Это сразу надо понимать. Если они вам выставят отдельно эту плату, это абсолютно незаконное действие. Тогда, ну уж, проверим и деньги эти вам вернем тоже.
Так, ну, продолжим по нашей теме.
Да, и, в общем-то, последний уже пункт из грубых нарушений – это осуществление деятельности по управлению домом, который не включен в реестр лицензий. Ну, абсолютно логичное и понятное требование. Это незаконное управление, да, действие без лицензии. Вот надо понять, что эти грубые нарушения, они тоже ранжированы. Есть грубые-грубые, скажем так, за которые лишается управляющий всех домов и перестает управлять вообще чем-либо и теряет право управления. А есть те, по которым исключается один конкретный дом. То есть, если мы говорим о задолженности более 3 месяцев, о передаче техдокументации, о договорных отношениях по газу, лифтовому оборудованию и так далее, и по управлению домом без лицензии, вот при таких нарушениях все, все дома исключаются. То есть, ну, таких нарушений должно быть 2 в течение года. В остальных случаях исключается один конкретный дом, где были вот эти вот нарушения. Поэтому, в общем-то, методика понятная и простая. Ну, и, наверное, действительно это нужно.
Продолжаем общение с нашими слушателями. Говорите, доброе утро.
Здравствуйте. Сергей Сергеевич, я обращаюсь к вам с большой просьбой о помощи. Пичугину, дом 9, квартира 20. Я к вам обращаюсь уже не к первой инстанции. Значит, сменили стояки, так как говорили о том, что холодно из-за того, что стояки узкие. Но, значит, прошлой зимой было 7-12 градусов, сейчас только 15 градусов. Я вчера опять связывалась с начальником участка. Будем делать, значит, и будем ходить опять измерять. Уже сколько ходили, измеряли. Но ничего не повышается. Температура от того, что приходит, измеряют. Будьте добры, пожалуйста, помогите.
Да, спасибо за информацию, возьму на личный контроль. Помню этот дом.
Владимирская управляющая компания. Да, вообще, вы знаете, я в ужасе от того, что происходит в этой компании. Сантехник все время занят на других домах, на других участках, потому что у них совершенно нет сотрудников.
Понятно. Ну, вот спасибо здесь, за звонок.
Здесь сразу тоже хочу сказать. У нас сейчас еще, кроме ужесточения лицензионных требований, у нас еще есть срок действия лицензии. И в этой части при продлении уже лицензии есть определенные лицензионные требования к соискателю этой самой лицензии. То есть сейчас надо не только, как вот было на первом этапе при лицензировании, раскрыть информацию, грубо говоря, быть гражданином Российской Федерации и не иметь судимость. Сейчас также будем мы уже при выдаче повторной лицензии, то есть срок 5 лет, будем смотреть, были ли грубые нарушения. Вот, например, как у вас ситуация, да? Холодно. И мер надлежащих не принимают, не бегут к вам, нет у него времени, занят сантехник и так далее. Вот такую организацию уже будем проверять предельно подробно. Если мы выявим еще какие-то нарушения, то она лицензию уже в следующем периоде просто не получит. Такие люди работать не будут. Мы еще просили, чтобы были включены требования, вот возвращаясь к этому вопросу, о количестве персонала. Ну, например, это же очень легко рассчитывать, сколько домов и сколько нужно сантехников, электриков, дворников и так далее.
Ну да, то есть если на 20 домов один сантехник, это неправильно.
Это очевидно. Но это, к сожалению, не прошло, потому что есть особенность. У одних организаций, грубо говоря, есть только директор и бухгалтер, а весь персонал, он нанимается в рамках договорных отношений подряда. Да. Где-то разово, где-то еще как-то. И вроде бы это законом не запрещено. Поэтому требовать от них, чтобы у них в штате были эти люди.
Да, потому что если у меня 2 дома, да, то, в общем-то, на постоянную работу мне вроде как-то и не нужен, да, такой штат большой.
Но дело.
Если у меня 50 домов, то...
Да, и поэтому, получается, наше предложение в этой части, к сожалению, отклонили. Но еще раз говорю, грубые нарушения, которые, естественно, появляются, когда вот организация работает без надлежащего персонала, они, конечно, будут учитываться, и такие организации работать не будут. То есть...
Понятно. Вот тут нам пришла интересная СМС, но я ее зачитаю, когда мы поговорим немножко на другую тему, и уже после рекламы. Не волнуйтесь, наши уважаемые слушатели, ваша СМС не останется непрочтенной. А пока реклама, оставайтесь с нами.
Начало дня с Константином Киреевым.
Продолжаем нашу программу. В студии Константин Киреев, за режиссерским пультом Надежда Швецова. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях начальник Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области, главный жилищный инспектор Сергей Сергеевич Шахрай. 35 31 33 3133, простите, наш телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, или 8-930-839-3333. Это СМСки присылайте. Сергей Сергеевич, закончим тему по ужесточению требований к лицензионной деятельности. Буквально два слова еще осталось сказать, да?
Ну, завершаю. Эту мысль скажу, что еще требования к передаче документации технической, они расширены. Вот часто граждане жалуются, что вот да, вот мы перешли в ТСЖ, а нам отдали документацию, на общий техпаспорт, например, но не отдали там ключи от электросчетовых и так далее.
От тех же подвалов, да?
Магнитные ключи от подвалов, от чердаков. Я говорю, а как же так? А по закону, получается, было не предусмотрено. Сейчас, наконец-то, все это учли, и теперь жильцы должны получить весь объем документов и технических средств, да, для обслуживания дома. То есть и ключи, и магнитные, и все, что необходимо, коды доступа, и все, что нужно. Значит, что касается жильцов. В этом законопроекте есть еще отдельный момент, который касается жильцов и защиты их прав. Это очень важно. Во-первых, это касается граждан, которые получают квартиры в новых домах. Получая квартиры, получив передаточный акт, они еще не фактически не являлись собственниками, но начинали уже обладать правом. И при этом у них не было законных оснований для принятия участия в общих собраниях, то есть каким-то образом распоряжаться собственным домом и собственным общим имуществом и так далее. Сейчас четко прописано, что теперь право появляется с момента получения передаточного акта. Акт получили, можете сами проводить общее собрание, участвовать, голосовать и так далее. Это, я считаю, очень правильно. Второй момент, то, что управляющие организации теперь обязаны, и ТСЖ обязаны по закону, это теперь требование, или в том числе лицензионное, для управляющих организаций и жилищное для ТСЖ, вести реестр собственников актуальный, и тому гражданину, кто хочет провести общее собрание, это предоставить. Потому что зачастую происходила одна и та же ситуация. Вот жители хотят провести сами общее собрание без ТСЖ. Может быть, они как раз-таки недовольны. ТСЖ хотят его проверить, допустим, или управляющую организацию. Он говорит, пожалуйста, проводите. То есть сидите, стучитесь в квартиру, кто откроет, тот откроет. И, естественно, общее собрание нормально не получается. Должны-то голосовать собственники, должны голосовать долями, которые им принадлежат. А пойди узнай, и кто тебе даст еще эти документы, правильно?
Да, кто-то
пришел
такой,
какой-то человек, да. Не все у нас друг друга в доме знают, да, мы тебе ничего не дадим. И так часто и получалось, что жители фактически оказывались бесправными, не имея возможности провести общее собрание. В течение 5 дней теперь организации обязаны предоставить гражданину актуальный перечень собственников, квартир и так далее. И граждане смогут действительно нормально проводить общее собрание, что очень важно. И последний момент, завершаем, это то, что теперь дом многоквартирный в реестр лицензии включается просто по заявлению управляющей организации с необходимым перечнем документов. Потому что до последнего времени была такая штука, что если предыдущая организация не сообщила, что она вот расторгла договор, и добровольно, грубо говоря, не заявила об этом, то мы не можем дом включить в новую управляющую организацию. Таким образом, жители собрались, провели то самое общее собрание, которое практически невозможно, выбрали, хотят уйти, а их задерживает эта вот законодательная норма. Теперь нет, если весь перечень документов собран, собрание проведено, то жители сразу включают в реестр лицензии, они начинают жить с той компанией или уходят в тот ТСЖ, который они выбрали самостоятельно.
У нас есть звонок, говорите, добрый день, утро еще, простите.
Здравствуйте. Вопрос к Сергею Сергеевичу. С Михалькова, с Юрьевца беспокоим. У нас все было на нашей улице, было живо, все мы делали на месте. Теперь появилась управляющая компания. Мы теперь должны ездить на Осадкино. Это с Юрьевца. Ого. К тракторному. А вот зачем нужны управляющие компании, когда у нас и ДЖЭУ работало нормально? Мы все решали на месте. Вот такой вопрос. Зачем они нужны?
Понятно.
Ну, в данном случае вопрос, наверное, в большей степени к вам. А зачем вы выбрали вот эту вот управляющую компанию, которая находится на Осадкино? То есть, если у вас было ЖЭУ, не знаю, ЖЭУ, то что такое ЖЭУ сейчас, да?
Жилищно-эксплуатационное управление когда-то.
Нет,
это было.
Расшифровку, да? Слова, да, я, да, знаю, да, имеется, да, в виду, какая форма это сейчас, точно, да? Да? То есть, либо это управляющая организация, которая у вас ранее работала, тогда непонятно, почему вы от нее ушли. Либо это был ТСЖ ЖСК, с которым вы работали, тоже вопрос, почему вы выбрали управляющую организацию. Если вы никого не выбирали, и дом у вас был без управления, тогда по закону проводится конкурс, у вас кто возьмет, какая организация, такой, с такой вы будете работать. Но, опять же, вы имеете право эту организацию впоследствии поменять. Поэтому вопрос такой, я посмотрю, конечно, вот мне был адрес дома вашего.
Михалькова, улица Михалькова, Юрьевца, сказал наш человек.
Там один дом, вы думаете?
Нет, ну, конечно, найдем, не один дом. Ну,
посмотрим,
нет,
узнаем, почему там, да, такая управляющая
организация. Михалькова – это большая улица, в общем-то.
Но кроме самих жильцов, способ управления выбрать не имеет права у нас никто.
Если нас слышите, да, до сих пор, позвоните еще раз к нам, просто запишем ваш адрес.
Да, узнаю вообще, почему произошло изменение у вас,
да,
в управляющей организации.
Да, адрес оставьте свой, пожалуйста, и контактный телефон. Так, Сергей Сергеевич, в общем, время-то неумолимо бежит. Хотелось мне очень много задать вопросов, но вот буквально кратко. зима, вхождение, все нормально? Без больших...
В этом году намного лучше, чем в прошлом году. И об этом говорит количество звонков на горячую линию. В 3 раза меньше этих самых звонков. Но добились мы этого не просто так. Это не случайно произошло. Это огромное количество проверок в течение года. То есть мы проверили абсолютно все муниципальные районы, городские округа. Совместно с прокуратурой это была действительно большая работа. Привлекли 61 управляющую организацию за ненадлежащую подготовку. Проверили 260 домов. В обычном жилищном фонде, 44 дома в военном жилищном фонде. И в этом году, в отличие от предыдущего, все многоквартирные дома получили тепло тогда, когда начался отопительный период.
Понял. Звонок. Говорите, доброе утро. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вопрос можно задать по поводу перерасчета расходов на воду в квартирах, в которых отсутствует индивидуальный прибор учета на период капремонта воды? Вот когда перерасчет идет летом, отсутствует горячая вода.
Слушаем. Говорите. Или вы уже все сказали?
Да, все сказано.
Какой адрес хотя бы, скажите?
Камешково.
А, в Камешково? Понятно.
Ну, давайте разберемся. Значит, что касается перерасчета на воду. Самый правильный вариант, чтобы вам не начисляли плату за ту услугу, которую вы не потребили, поставить прибор учета. Как бы банально это ни звучало. Вот, перерасчет за отсутствие коммунальной услуги, естественно, фиксируется, делается. Он должен быть, если у вас не было этой услуги, она не предоставлялась. Если у вас это не делается, соответственно, копию квитанции к нам отправляете с коротким обращением, два слова. Можно через ГИС ЖКХ, это сайт dom.gosuslugi.ru, либо непосредственно к нам в виде почтового отправления, либо нарочно в инспекцию. Это Луначарского 3, кабинет 220. Проведем проверку, я думаю, что эти начисления вам поможем вам снять, потому что действительно за непоставленную услугу оплата не предусмотрена.
Но прибор учета нет, как сказал.
Но отдельно хочу подчеркнуть, что сейчас вот очень важное изменение в закон внесено. Если гражданин не имеет индивидуального прибора учета и, например, где-то временно отсутствует, раньше что было? Раньше справку привез, грубо говоря, с другого места, и, значит, получаешь перерасчет. Сейчас этого нет. То есть это такие санкционные меры, чтобы граждане ставили индивидуальный прибор учета. Естественно, если это, например, в общежитии нет возможности поставить такой прибор учета, то, конечно, перерасчет проводится. Но если есть возможность, ты обязан ставить.
Сергей Сергеевич, следующая тема. Капремонты, качество. Вас устраивает все, как инспектора?
Ну, у меня капитальный ремонт не проводился, если мы говорим об этом. Но, естественно, я расскажу о нашей деятельности в этой части.
Я прошу прощения, вынужден немножко опять вас... прервать, еще один звонок примем, а потом расскажем. Говорите.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Сергею Сергеевичу.
Пожалуйста.
Я, Сергей Сергеевич, я задавал в прошлый раз на прошлом передаче этот вопрос. Я житель города Мордома, Сергеев Евгений Викторович, проживающий по улице Щербакова, 10, дом 10, квартира 98. Я неоднократно обращался к вашу организацию, в частности, в курсе моего вопроса, ваш Овсянников. У меня промерзает стена кухонная с стороны лифта. Я бьюсь, как рыба об лед. Прошел все организации и так далее. От меня отпихиваются. Дело в том, что сейчас нашелся человек, бывший главный архитектор города Мурма, Павлов Сергей Александр Николаевич. Он обещал разобраться в моем вопросе. То есть решить, почему происходит промерзание в холода. Но предыдущая организация, значит, у нас был Болотнов, потом, значит, Муром тепловоз, вернее, вначале
пожалуйста,
Муром тепловоз, потом Болотнов.
Ближе к делу.
На дом не дают. Управляющая организация, территория, значит, Дух которая сейчас нас руководит, она не хочет этим вопросом заниматься, понимаете? Вот надо бы этот вопрос порешать.
Понятно.
Все упирается. Я сейчас схожу по инстанциям, администрации и так далее, заявления.
А несут. Вот сейчас конкретно, конкретно промерзает стена. Можно вопрос сразу?
Да.
Сейчас конкретно промерзает стена?
Вы знаете, сейчас не промерзает. Она промерзает тогда, когда холода стоят от 20 до 25 градусов в течение недели.
Понял.
Понятно.
Вас. Ну, смотрите, значит, это вопрос, мы как вы в тот раз пообратились, я сразу же с Андреем Константиновичем Совсянником, это инспектор, который работает по вашей территории, проговорил. Значит, там выдано предписание, вопрос находится у нас на контроле. Естественно, проверить, промерзает стена или не промерзает, летом крайне проблематично.
Ну, я да, думаю, это тем понимаете. Более, если минус 20 только промерзает.
Вот, выдано предписание. Управляющая организация отчиталась о том, что работы проведены, что она держит ситуацию на контроль. Если вдруг стена промерзает, штраф 250 тысяч рублей организации гарантирован. И они отлично об этом знают. Поэтому я думаю, что будет проблема эта решена. Если я ничего не путаю, там проблема была в том числе связана с тем, что у вас дом, насколько я помню, строился несколькими очередями, и одна из них была недостроена. И поэтому вопрос стоит о утеплении торцевой стены. Но я могу ошибаться, там был несколько таких домов.
Попейте водички.
Да, спасибо большое. Вот поэтому вопрос на контроль. Я помню об этом вопросе. Будет промерзать, всех накажем.
То есть, если надо ждать, пока будет минус 20, да?
Ну, раньше мы об этом, видимо, не знаем, сейчас-то не промерзает, ну, сейчас уже морозы.
Понятно. Идут. Хорошо.
Будем смотреть.
Итак, Сергей Ильич, это, капремонты, опять же, тезисно прошу, в целях экономии времени.
Да, я предельно сжато вам доложу о ситуации. Значит, к нам вообще за два года, 16-17, поступило всего 159 сообщений о нарушениях при проведении капитального ремонта.
Сколько?
159. Это обращение. Значит, всего отремонтирован только по фонду капитального ремонта 1850 многоквартирных домов. По специальным счетам отремонтировано у нас более 300 многоквартирных домов. И, соответственно, вот мы смотрим уже все, нам не важно, кто ремонтировал, фонд или специальный счет. Вот мы провели 70 проверок, выявили, соответственно, нарушения по 48 случаях, выдали 48 предписаний. Из них 30 устранено, 18 еще на контроль, еще сроки не подошли. Самый проблемный случай – это те случаи, где подрядчик недобросовестно сделал некачественную работу по капитальному ремонту. Тут же надо понимать, что делать не непосредственно фонд, а подрядчик, который выбрали по конкурсу. Если раньше у нас были свои требования к этим конкурсам, требования Владимирской области, утвержденные губернатором, то есть, чтобы подрядчик был наш, чтобы у него были средства и так далее. То есть там было много требований. Сейчас требования федеральные, они общие, кто ценник снизил, тот и начинает ремонтировать дом. Поэтому... Поэтому сейчас мы эти вопросы в любом случае контролируем. Сложности есть, но самое главное, что губернатор подписал постановление. Вот мы очень долго этого добивались, о том, чтобы даже если подрядчик вот обанкротился, убежал, вот недобросовестный, чтобы фонд со средств, которые собираются штрафных санкций, не со средств жителей, да, в срочном порядке ремонтировал эти дома, а потом уже искал его там с полицией, с собаками этого недобросовестного подрядчика и принимал к нему самые жесткие меры.
Еще звонок примем. Говорите. Алло.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Город Александров, улица Геологов, дом 3. Председатель совета дома Саенко Юрий Николаевич.
Здравствуйте, как поживаете?
Во-первых, хочу сказать вам большое спасибо, благодарность за то, что вы помогли некоторое время назад избавиться нам, расторгнуть договор с недобросовестной управляющей компанией «Потенциал». Сейчас у нас с управляющей компанией хорошие отношения, рабочие, управляющая компания «Уют». Вот. И вообще, в целом, хочу заступиться до управляющей компании, но только за добросовестные.
Ну, понятное дело.
Которые зарабатывают свои деньги.
Понятно.
Вопрос у меня следующий. Вот уже неоднократно обращался к вам и в администрацию. У нас проблемы с местной администрацией. В прошлом году у нас во дворе проводили капитальный ремонт тепловых сетей, перерыли весь двор по муниципальному контракту администрации и сваливают сейчас все на управляющую компанию. Но управляющая компания, у нее своя зона ответственности. То есть местная администрация привела триумф, у нас все перерыли, дороги перерыли, площадки нарушили. А сейчас говорят, что у вас все прекрасно, хорошо, вводят в заблуждение даже руководство Владимирской области. И, ну, это же беззаконие и произвол. Помогите, пожалуйста.
Ну, вопрос предельно понятен. Действительно, организации, которые проводили раскопки, должны проводить и закопки, восстановление благоустройства. Соответственно, мы проверим, выйдет на место мой сотрудник, потому что мне докладывали, я помню, этот вопрос у вас тоже был, вы к нам регулярно обращаетесь, мы с вами работаем с большим удовольствием.
Ясно.
Вот, и возьмем на контроль, посмотрим, выйдем сами.
Вот, завершая, наверное, нашу программу, наверное, последнюю тему затронем сегодня, это вот... Я имею в виду рейд по безопасности газового оборудования, потому что мы о газе так вскользь уже в начале программы поговорили. Вы собираетесь в рейд, Сергей Сергеевич?
Да, хочу провести рейд на следующей неделе. Вот уважаемые коллеги тоже готовы составить компанию. Это директор «Газпрома» Сергей Владимирович Бондаренко, это руководитель пожарной службы МЧС, который с нами тоже выходит на эту проверку. Я думаю, что это будет в любом случае полезно. То есть сотрудники будут проводить проверку, а мы параллельно... расскажем о том, какие меры мы принимаем для того, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации газового оборудования внутри квартир и внутри домового оборудования. Вот. И, соответственно, постараемся максимально объяснить, что нужно делать конкретным гражданам, чтобы, не дай бог, не попасть в такую ситуацию, из которой потом уже...
Сколько вы охватите?
Мы действуем следующим образом. Мы не организуем какой-то непонятный рейд, непонятно где. Мы идем по плану, графику, который предусмотрен «Газпром» газораспределением по домам. То есть выходим именно на эти многоквартирные дома, которые на этот день назначены на проверку. Вот, выходят сотрудники, которые изначально должны были там проводить. И мы, как руководитель, также в этой проверке участвуем и соответствующие комментарии по этой проверке даем.
Речь идет об областном центре?
Или да, вы... конечно. Сейчас это областной центр. Возможно, будут какие-то рейды дополнительные, если это все будет воспринято было позитивно, да, и правильно. Я думаю, что будем дальше это продолжать.
Сергей Сергеевич, а вот теперь пришло время этой СМС, которую нам прислал наш слушатель, подписавшийся Арсений. Прежде чем штрафовать за отсутствие жильцов во время проверки приборов, научитесь делать эти проверки в выходные дни. Ради ваших проверок с работы никто отпускать не будет. Ну, вот действительно, я, наверное, согласился бы с нашим слушателем, что время рабочее проверяющих и мое рабочее время совпадают. И что тут делать?
Тут есть несколько моментов. Во-первых, это проверки не наши. Это надо, в первую очередь, я имею в виду не то, что не наши, не жилищная инспекция, да, или Газпром. Это надо, в первую очередь, наверное, гражданину, чтобы чувствовать себя безопасно в своей собственной квартире. Что касается времени, да, естественно, Газпром эти все проверки или другая газораспределительная организация согласовывает с управляющей организацией. Проговорите с вашей организацией, почему они согласовывают такое неудобное для всех жильцов время. Может быть, почему это просто все равно и неинтересно, когда вот они придут, то и придут. Им главное отчитаться, что они
были.
Соглашение заключили, галку поставили, все хорошо, это неправильно, это ненормально. Но надо тоже отчетливо понимать, что в сутках, к сожалению, 24 часа, больше их нету. У «Газпрома» более 600 тысяч абонентов, у которых есть договора, сейчас еще больше этих абонентов. И, соответственно, проверить их всех нужно в течение одного календарного года. Если раньше проверки были раз в три года, ну, типа, не реже, чем раз в три года, то теперь раз в год. Поэтому надо понимать, что время, тем более это требуется только раз в году, в конце концов, не знаю, там в обеденный перерыв, можно и сходить к себе же домой, обеспечить
безопасность. Я же приду, хорошо, я условно говорю, если я работаю где-то недалеко. А если я работаю, простите меня, живу на Нижней Дуброве, работаю на Добросельской, это затруднительно прийти. Так хорошо, ладно, это же надо подгадать. Они-то не знают, что я именно только в обед буду дома. Я ушел на работу к 8 или там к 7:30, в зависимости от того. Они пришли, дзынь, никого нет, опа, на тебе штраф, получи. Тут какая-то все равно что-то надо,
должно быть уведомление, когда они приходят.
Да, нет, оно висит на этом, на подъезде, да, вот там с 8 до 17 часов будет проводиться проверка. Все, больше обычно нет.
Я с вами соглашусь, а такого, конечно, разброса не должно быть, что же весь день получается.
Да, сидеть, не работать. Хорошо, бывает.
Соглашусь.
Я условно скажу, хорошо, до полдня. Люди, которые работают сейчас в частных фирмах, хозяева, наверное, этих фирм не очень будут заинтересованы.
Согласен полностью. Такое предложение у «Газпрома», однозначно, и другим газораспределительным организациям, мы по закону обязаны вести их перечень, да, мы прям сделаем рассылку, чтобы действительно, во-первых, они все-таки шли навстречу гражданам, выбирали более удобное время, а во-вторых, чтобы время, которое они назначают, не было с таким разбросом, типа с 8 до 17. Это ненормально. Пускай это будет час или два часа, это будет понятно всем, и это будет возможность планировать день. Тем более рабочий день.
Тут, возможно,
и вообще проверки должны проводиться еще и по выходным.
Ага.
Потому что у них сотрудники работают сменами, и они могут себе это позволить. Это происходит на самом деле. Может быть, именно конкретно в доме вот заявителя, да, такая ситуация, что они пришли в рабочий день. Но опять же, выходных
у нас, и ко мне в рабочий день приходят, но с утра, правда. Ничего не хочу сказать, проходит.
Стараются обычно с утра, чтобы все были дома.
Так, вот, увы, время наше истекло в эфире. Будем завершать разговор. Напомню, что в студии областного радио был начальник государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области, главный жилищный инспектор Сергей Сергеевич Шахрай. Над программой работали режиссер Надежда Швецова и журналист Константин Киреев. Всего вам доброго.
Всего доброго. We'll be right back.